Дорогие друзья, я хочу прочитать несколько текстов, стихов из книги «Исход». Друзья, эта книга описывает удивительные события, которые случились в большой древности, в глубокой древности, когда народ израильский сильной рукой Божией был выведен из плена. Куда он попал? Ну, по некоторым обстоятельствам. Больше 400 лет они были в плену. И потом Бог говорит, что «я увидел стенание народа моего». И он посылает Моисея, который говорит фараону, чтобы тот отпустил народ. Но фараон не отпускает народ. И Бог показывает свое всемогущество при помощи 10 египетских казней. Когда народ вышел, египтяне за ним погнались, и все потонули в озере Черном. Да? И потом, когда уже было 40 лет странствия по пустыне, и вот они подходят уже к земле обетованной, и они видят, что скоро Бог даст им возможность перейти через Иордан, и они войдут туда, где будет их царство, или будет их дом, будет их жизнь. Друзья, и вот перед этим временем Бог их собирает отдельно и говорит о том, как теперь надо будет им жить. Друзья, то есть до этого момента они жили по-другому, а после этого момента они стали жить по-другому. Кто из вас помнит? Давайте дети, пожалуйста, кто вспомнит? Чем отличалась жизнь народа израильского до того, как они перешли Иордан в землю обетованную, и после? Самые простые отличия. Кто вспомнит? Вопрос, он очень простой, но звучит сложно, на самом деле очень простой. Вот что было у них, когда они шли по пустыне, и чего не было, когда они потом зашли туда? А? Ну, песка не было. Ну, песок, может, и был, да? В песочнице где-нибудь. Друзья, вот... Давайте еще. Ну, давайте насчет обуви начнем. Вот что-то с обувью. У вас ничего не там? А вот уже Паша какая-то зацепка.
У них, когда они шли по пустыне, у них они не босиком ходили, а они...
В обуви ходили, да.
Она вообще...
В сланцах. Она не рвалась. То есть они ходили 40 лет, и 40 лет обувь не рвалась. Вот родители хотели бы так жить, что вот купили своему ребенку обувь, и она не рвалась. Ну, хотя бы 10 лет, да? Хотя бы 10 лет. Хорошо было. А мы сейчас купим, да, и на сезон не хватает. Ну, максимум на 2, если хорошо будет. На месяц хватает? Да, одна девочка ко мне в лагерь подходит и говорит, ты знаете, дядя Денис, какие у меня сланцы. И уже, говорит, неделю хожу и не порвались, говорит. То есть вот так вот. Хорошо, обувь, отлично. Что еще было у них, отличия какие? Законы. Ну, это мы сейчас чуть позже, да. Тут сразу только... Да, Данил, ты... Одежда у них. Тоже там, да, что-то с одеждой? Я же не помню, что было с одеждой. Не рвалась одежда, да? Не протиралась. То есть тоже одежда не протиралась. Вот ходили, но, наверное, для сестер это не очень хорошо, да? Я думаю, что некоторые сестры ждут, не дождутся, когда же одежда, в конце концов, протрется, чтобы новую-то купить, да? Вот. А тут 40 лет не протирается, как грустно. Да. Еду.
Еду, да.
А, то есть они не заботились о том, как добывать еду. Они шли, и они еду как добывали? Манна с неба сыпалась, иногда перепела налетали, когда вот Бог так посылал, иногда еще что-то, там 12 источников воды, 70 финиковых деревьев. В общем, они шли, и они насыщались, ну, в общем-то, особо ничем не думая. А когда они туда пришли, в землю обетованную, им уже пришлось что делать? Сеять, работать, добывать, ну и так далее. Хорошо, дети, а вы замечаете, что это немножко похоже на жизнь до школы? И жизнь после, или точнее, жизнь во время школы, даже после. Вот ребенок живет, ему, например, 5 лет. Вот в его жизни вообще обувь ветшает или нет? Нет, она ветшает у его родителей. А у него она не ветшает. Он не заботится о том, где обувь взять, как купить, где заработать деньги и так далее. Он абсолютно об этом не переживает. Он не переживает о том, где ему взять еду, как себя вести. Все об этом полностью переживают родители. Друзья, но потом ребенок вырастает, и он входит в взрослую жизнь. Ну, по-разному, в разный возраст. Кто-то в 15, в 17 лет, кто-то в 20 лет. Ну, по-разному, друзья. И через какое-то время он уже совсем по-другому живет. Он уже переживает о том, чтобы где-то купить, где-то заработать. Как, знаете, один человек мне сказал, вернее, я прочитал такую фразу, он говорит, когда человек женится, то он начинает, когда он женится, то через некоторое время он понимает, что его родители были не настолько глупы, как ему казались, а он, на самом деле, не настолько умный, как ему казалось. Друзья, то есть, когда вот ребенок живет в семье, ему кажется, все прекрасно, удивительно, но приходит время, и надо сделать все по-другому. За такое время пришло и в народе израильском. И Бог сказал, вот вы перейдете через Иордан, и все. Теперь будет все по-другому. Теперь на вас ответственности больше. Теперь на вас больше какого-то... Недавно я беседовал с одним мальчиком. Ну, его мама, она попросила с ним побеседовать. Но этот мальчик, он, ну, как бы, знаете, себя ведет не очень хорошо. Ну, маму может накричать сильно очень. Может накричать там или поругаться с мамой, ну и так далее. Вот. И я спрашиваю, скажи, а почему ты так делаешь? А он говорит, вы знаете, вот у меня внутри что-то происходит, и я не могу это удержать. Ага. Я говорю, а например, какой? Ну, вот меня мама, например, отказалась купить, допустим, что я попросил. У меня внутри такая злость, и я вот не сдержался, и вот на нее накричал. Угу. Я говорю, а в школе у тебя бывает такая злость? Бывает. И ты тоже на учителя кричишь? Нет, на учителя не кричу. То есть ты можешь сдержаться? Могу. А почему? Ну, потому что учитель накажет. Ага, значит, мама тебя не накажет, и поэтому так и поступаешь. Друзья, вот в школе, знаете, дети вдруг неожиданно сталкиваются, что там к ним уже требования такие, более строгие, да? И кто-то может их поругать. Если мама их пожалеет, погладит, там папа с ними там как-то может даже поругается, но в то же время потом все равно простит. А в школе все по-другому может быть. Друзья, на ребенка возлагается в школе ответственность за его поведение. Ему 7 лет, но он уже школьник. Уже совсем другой. Уже опаздывать нельзя в школу, иначе поругают, да? Уже надо рано вставать, надо учить уроки, ну и так далее, и так далее. Друзья, и вот Бог, к чему я это все говорю? Сейчас мы, это что, предисловие такое. Друзья, Бог, Он дает законы. Он говорит, вот когда вы туда войдете, вот туда, вот вы должны вот такие законы исполнять, чтобы вам было хорошо. Вот я задам вопрос Матфею. Матфей, ты вот в первый класс сегодня пойдешь? Вот завтра пойдешь, да? Скажи, пожалуйста, ну, сейчас не про школу. Вот зачем нужны законы на дороге? Знаки, светофоры разные. Зачем они нужны? Чтобы ни за кого не задавили, хорошо, да? Вот одна сестра ехала на машине, и там был знак «Уступи дорогу». Она подумала, что это знак так украшение такой дороги. Почему бы не разнообразить дорожное полотно различными знаками, да? Вот так, чтобы было интересно. Но них не обязательно слушать. И она решила проехать мимо. Вот, и была небольшая авария. Друзья, для чего нам нужны правила? Дети, для чего нужны правила? Чтобы нам не попасть в беду. Кстати, небольшое отступление для взрослых. Интересно, что эта книга Исход написана много тысяч лет назад. То есть, друзья, это было время, когда народ израильский жил, и были несколько сильнейших государств. Например, Египет. Друзья, и вот ученые, исследователи говорят, что законы в Египте в то время были еще доисторические. Там детей могли, ну, не уважали, там, ну, в смысле, ну, что убивали, там, если родилась девочка, ее просто выкидывали в окошко. Если мальчик слабый, это, собакам отдавали. Ну, в общем, такие законы были, дикие просто. То есть это было нормально для Египта. Друзья, египетские законы были абсолютно дикими, мы бы не хотели в то время жить. Друзья, а вот законы народа Божьего, которые были написаны еще в то время, до сих пор приводят людей в удивление, как наиболее справедливейшие законы. Вопрос, откуда у людей в то время, 6-5 тысяч лет назад, была такая мудрость написать такие законы? Вот как вы думаете? Бог дал. Вот я говорю, я учился, когда в институте у нас был профессор по философии. И он был неверующий человек, атеист. Это сейчас вам не очень интересно? В общем, атеист. И он говорил такую фразу. Я, говорит, изучил все философские системы, и я скажу, что совершеннее, чем христианская философия, люди ничего не придумали. И я к нему подхожу, я говорю, я с вами полностью согласен, кроме одного. Это не люди придумали, это Бог дал. Потому что, друзья, ни один человек на земле не обладает такой мудростью, чтобы дать такие совершенные законы. Только Бог много тысяч лет назад дал законы, которые сейчас являются общечеловеческими ценностями. Когда люди говорят об общечеловеческих ценностях, они имеют в виду законы, которые Бог дал тысячи лет назад. Друзья, и вот законы, которые Бог дал в то время, я хочу, чтобы сейчас дети их тоже, некоторые из них запомнили. Они очень простые, эти законы. Они такие вот, ну, как сказать, они не только для детей, но и для взрослых эти законы. Тут очень много их. Я выберу только несколько, а точнее 4. Первое. Написано. Дети, внимательно. Такое слово «внимай». Что значит «внимай»? Ну, внимательно слушай, да? Внимательно слушай. Итак, не внимай, дальше как? Пустому слуху. Вот первый закон, который я хотел отметить всем детям и всем взрослым. Друзья, в нашем мире огромное количество пустоты. Очень много пустоты. Вы согласны, да? Пустоты в словах, пустоты в каких-то мыслях, в делах, пустые дела бывают. Иногда человек спрашивает, зачем ты это сделал? Просто так. Зачем ты сказал? Просто так. Друзья, и вот особенно в школе наши дети приучаются слушать что-то совершенно пустое, что-то совершенно ненужное. Друзья, абсолютно всю информацию, которая есть, ее можно разделить на две части. Нужное и полезное, и пустое. Друзья, вот что занимает больше пространства? Это вот полезное или пустое? Вот пустое занимает больше пространства. Вот у Крылова есть такая басня про две бочки. Эти две бочки, они шли по улице. Одна шла с трудом, качаясь, еле переступая с ноги на ногу. Вот. Почему? Она была полная, ну, какого-то полезного, чего-то полезного. И она шла, и было очень тяжело. Она была такая медленная, такая неповоротливая, двигалась. Ну, написано, а вторая пустая. Она неслась, скачила, скакала там. От нее грохот был по всей улице. От нее разбегались кошки и собаки. Люди шарахались в разные стороны. Потому что вот она пустая бочка неслась по улице. Друзья, от кого больше шума? От пустой. От кого больше страха? От пустой, да? От кого больше проблем? Тоже от пустой. Друзья, а не пустая, она идет медленно. Друзья, но кто нам больше нужен? Нам нужна не пустая бочка, да? Друзья, вот не внимай пустому. Я себе не хочу только о слухе говорить. Вообще, не внимай пустому. Друзья, в школе, дети, сюда. Дети, в школе можно научиться многому очень полезному. Вот один брат мне говорит, я, говорит, школу закончил, вот, и мне даже аттестат не дали. Говорит, дали справку, и написано, прослушал. И я, говорит, с этой справкой хожу уже, говорит, 10 лет, смотрю на нее и думаю, что прослушал? Я даже не помню, что прослушал. Говорит, более-менее у меня была по черчению ситуация нормальная, он говорит, более-менее по черчению. Прихожу к нему, он говорит, ну хоть вы мне тройку поставьте. А он, говорит, открыл свой, говорит, дневник, посмотрел, говорит, ну ты у меня, говорит, за полгода два раза был. И тоже писал, прослушал. Друзья, вот школа закончилась, а человек сейчас жалеет, но он был неверующим, говорит, сейчас жалею, что я не приобрел ничего полезного, абсолютно все пустое. Пустое. Друзья, да, даже не услышал, да, прослушал. Друзья, вот в школе вот очень много полезного. Уроки хорошие, хорошие знания даются, все хорошее. Друзья, но там и огромное количество пустого. Когда ребенок приходит со школы, и вдруг он сообщает родителям, вы знаете, что я сегодня узнал. И он рассказывает не то, что ему там по биологии объяснили, а он рассказывает то, что ему мальчик, сосед рассказал, да? Какую-то историю дикую, совершенно неправдивую. И как это все это такое пустое, и вот его голова заполнилась, как пустая бочка. Она такая большая, она надулась такая, да? У него там больше ничего туда не вмещается, ничего полезного. А там ничего нет. Там все такое пустое. Поэтому первое правило, дети, какое? Давайте повторим его. Не внимай пустому, просто пустому, ну, слуху как бы дальше, вообще пустому. Вот надо научиться вам отделять полезное от пустого, хорошее от вредного, и научиться принимать то, что вам нужно, а то, что не нужно и пустое, нужно удалять и убирать. Вы знаете, вот как вот, я не знаю, как сейчас, но вот раньше мне рассказывали, может быть, сейчас не так совсем. Вот раньше, говорит, в магазине рыбу продавали, мороженую. Покупаешь, например, 2 килограмма, пришел домой, 700 грамм. Как так получилось? Она была заморожена, и там льда было, ну, как бы, ну, больше половины, да. Пришел, взвесил, положил, вот, рыба. Растаяла, и весь лед ушел. Друзья, вот иногда человек кажется, что, знаете, я много читаю, я много информации. Друзья, а вот по факту, оказывается, что человек... Он не знает. Я одну девочку спрашиваю, ты знаешь, кто такой Наполеон? Ей 16 лет. Она говорит, нет, и знать не хочу. Вот. А вот так с ней разговариваешь, она рассказывает, много чего рассказывает. А кто такой Наполеон, не знает. Друзья, вот бывает человек много что как бы читает и занимается чем-то, и смотрит что-то, и там много чего. А вот все это пустое. Друзья, давайте мы научим наших детей. А как мы научим наших детей? Сами научимся, да? Вот отделять пустое и полезное. И пустому не внимать, а полезное брать себе. Хорошо. Второе, друзья, закон очень важен для детей. Давайте мы кого выберем сейчас? Тимофея. Ты нам еще истолкуешь герменевтически. Встань, пожалуйста. Вот, ну оно немножко такое чуть-чуть замысловатое. Не давай руки твои нечестивому. Нет, тут не написано, что не делать плохие дела. Не давай руки твои нечестивому. Что это значит? Не давай руки твои нечестивому. Не прикасаться. К чему? К нечестивому, да? Хорошо. Еще. Вот что такое дать руку? Вот что такое дать руку? Я же не могу... Помочь. Прикоснуться, помочь. Или... Вот если, когда еще руку дают? Согласие. Как вы любите говорить? Дай пять, да? Вот согласен со мной и по рукам бьют. Вот когда по рукам ударяют? Когда согласен. Вот с кем нельзя соглашаться? С нечестивым. Вот соглашаться нельзя с нечестивым. Садись, Тимофей, спасибо. Я прошу прощения, вернусь к пустому слуху. Можно я забыл один пример сказать про пустой слух? Я вам рассказывал пример про то, как на одной полянке спасся бык и лев. Нет? Это история в лагере услышал. На одной поляне спасся бык и лев. И вот они дружелюбно, так все хорошо у них было. И вдруг прошел мимо шакал. И он подходит к быку и говорит: слушай, бык, ну вы так живете хорошо с львом, но обрати внимание, вот он все-таки лев, он когда-нибудь тебя съест. Потом подходит к льву и говорит: лев, бык ты нормальный вроде так, ничего, но ты обрати внимание, у него рога-то какие, когда-нибудь ты будешь спать, он тебя обязательно забодает. И ушел. И вот бык смотрит на льва и думает: а ведь и правда, кто знает. А лев смотрит на быка и думает: а что он на меня так смотрит? А бык смотрит, лев на меня что-то смотрит, что-то затаил, наверное. И вот они стали переглядываться, друзья, и стали подозревать. И в конце концов дело кончилось, ну, понимаете, чем, да, дракой кончилось. Дракой, потому что один стал другого подозревать. Друзья, это, что сделало это? Это пустой слух. Пустой слух. Хорошо, давайте теперь не давай руки нечестивому. Вот не давай руки нечестивому. Это значит, не соглашайся с кем? С нечестивым. А вот обратите внимание, дети, вот это очень важная мысль. Матвей, это же тебе, говорю, ты же в первый класс пойдешь. Тебе там надо с нечестивым теперь быть. Вот слушайте внимательно. Здесь не написано, не давай руки твоему нечестивому, когда он делает нечестие. А как написано? Не давай руки твоему нечестивому, и все. А когда не давай? Всегда не давай. Друзья, вы знаете... В моей жизни был такой случай, я расскажу, я молодежи его рассказывал. Я учился в институте, еще далеко не верующий был. Нет, стоп, уже начал ходить на собрание, ну, неважно. И вот мы сидим за столом, помню, с ребятами своими, и нет одного парня с нами, ну, одного нашего сотрудника, сокурсника. И мы, ну, в общем, короче, над ним смеемся. Вот, про него вспоминаем всякие истории, там, хохочем, значит, над ним все. И с нами был один парень, который тоже смеялся громче всех над ним. И он всякие истории рассказал. И мы все, вау, вот это да. И потом ему надо по каким-то делам было уйти. И он ушел. И, друзья, а шутки про того, которого не было, уже кончились. Ну, а что еще столько рассказывать? Про кого мы стали шутить? Вот только это ушел. Он ушел, и мы стали про него. Вот новый объект, понимаете? И вот мы шутим, а потом у меня мысль такая: стоп, а если сейчас я уйду? Это же про меня будет тогда, да? Надо последним уходить. Друзья, и вдруг я понял, что вот иногда бывает, что нечестивый человек, он как бы со мной заодно, по каким-то причинам. Ну, например, в школе учитель что-то плохо сделал. И вот какой-то мальчик, например, начинает негодовать, ругаться. Ну, я тоже негодую, потому что как бы он и против меня сделал. И мы с ним как бы заодно против учителя идем. Друзья, но это неправильно, это нечестие. Ты подал руку нечестию, оно потом тебя самого ударит когда-нибудь. Вот вы, дети, должны запомнить, что абсолютно всегда, 100% правило, никогда нельзя соглашаться с нечестием. Нельзя, даже если кажется, что сейчас это хорошо. Именно сейчас вот так нужно сделать. Но если это какое-то нечестие, если это какая-то неправда, если это какой-то грех, то соглашаться с этим нельзя. Особенно, если это, ну, касается каких-то вот таких вот явных нарушений заповедей Божьих. Потому что потом оно обязательно отразится на тебе. И вот тот человек, с которым ты, может быть, договорился, с кем ты, может быть, вместе так вот против кого-то пошел, он потом против тебя будет, потому что это нечестие. Написано, не давай руки твоей нечестивому. Вы знаете, есть такой рассказ, я вам расскажу его. Ну так вот он, не совсем, может быть, в общем, собирательный образ, так назовем это дело. В общем, как один мальчик в школе, он очень плохо учился. Дети, слушайте, ну, детям рассказывали. В общем, очень плохо учился в школе. На двойке, тройке, так вот. И однажды он решил, часто списывал, и однажды он решил как-то поднажать и подготовился к одной контрольной хорошо. И написал контрольную, и учительница, когда отдавала контрольную, она ему говорит, хоть бы списал нормально, а то списал у отличника на пятерку. Конечно, это не ты делал. И поставил ему двойку за списывание. А он сам это делал. Она говорит, вот списал бы ты на тройку и на четверку, я бы тебе поверила. А на пятерку ты не можешь. И она поставила ему двойку за списывание. Как вы думаете, обидно это было ему или нет? Очень обидно. Вот он так обиделся сильно. И у него стали строиться планы мести. Вот надо отомстить этой учительнице. А как отомстить? Вот разные способы. И вот он решил взять, поймать лягушку и положить ей в сумку эту лягушку. А у него был, ну, назовем его другом. Друг был у него. Который, и он посвятил ему в эти планы. Говорит, слушай, я вот так решил. А он говорит, этого делать нельзя. Почему? Потому что это плохо. Само по себе плохо так делать. Это неправильно, это неуважение. Я с тобой в этом участвовать не буду. Как вы думаете, как этот мальчик отнесся к своему вот этому другу? Ах ты предатель, а еще друг называется. А вокруг ребята стоят, говорят, а вот ты с ним дружишь, а вот он так себя видит, посмотри на него. И он все говорит, ну вот и вот так вот. И в общем все против этого мальчика. И вот он, а этот мальчик идет домой, который вот лягушку хотел положить, и думает про себя. Вот сколько у меня друзей, а это не друг мне. Он меня предал, он не за меня. Потом следующий день школа, вот, и в школе он... идет классно. А вот эту учительницу все боялись очень сильно. Такая строгая была, такая вот такая мощная учительница. И вот этот мальчик, который отказался помогать этому своему другу, он встает и говорит в начале урока, встает и говорит, называет ее по имени, что говорит, вы знаете, я считаю, что вы поступили неправильно. Вот этот мальчик, называет его по имени, он сам решил контрольную. Я это точно знаю. Я могу гарантировать, что это он сделал сам. Вы поступили неправильно. И сел. А у него аж руки от страха дрожали, потому что, ну как так поступить? А учительница говорит, я тебя знаю, как мальчика честного. Я тебе верю. И она исправила оценку тому мальчику. Вот, дети, кто был другом? Настоящим. Он и был другом. Друзья, вот есть много друзей, которые, знаете, такие, вот они там за спиной такие друзья. А вот защитить себя перед учителем или что-то сказать, никто из них не встал. А вот этот, кого он не посчитал другом, он встал и сказал так. Вот это друг. Друзья, но он что сделал вначале? Он не дал руки своему чему? Он не согласился с нечестием. Я не буду нечестно поступать. Я поступлю честно, правильно, я открыто скажу. А вот так поступать не буду. Вот, друзья, еще одно правило. Не давай руки твоему нечестию, нечестивому. Не соглашайся никогда с каким-то грехом. Никогда не соглашайся ни с чем, что неправильно. Можно поступить хорошо. Итак, два правила. Первое, не внимай пустому. А второе, не давай руки. А вообще кто-нибудь сможет запомнить это? Или все, или как в школе? Так, вы еще же не пошли в школу. Третье. Ну, я покороче уже, время там много идет. Третье. Не следуй за большинством на зло. Дети, вот как вы себя ведете? Вот, Вика, вот как бы ты себя повела? Представь себе, что ты пришла в школу, и вдруг весь класс говорит, а мы сегодня на урок не пойдем. Все пойдем домой. А ты говоришь, а как же учитель? А что учитель? Он придет, некого, весь класс ушел. Ну, может быть, младший класс так не делает, но старший так делал. По крайней мере, в наше время так делали. Вот. И все ушли. Вот что бы ты ушла со всеми, либо не ушла со всеми? Точно? Одна бы осталась? Сидеть такая на парте, одна, да, такая. Все. Ну, если ты одна, тебя и спросит, наверное, нет? А где все? Ладно, хорошо, а еще такой момент. У нас был такой, его звали Анатолий, я не помню отчество, дядя Толя его звали, он был географ. И он такой вредненький, такой учитель был. Вот. И класс решил ему мстить. Знаете, как решил класс ему отомстить? Класс решил ему мычать. Вот сидит весь класс и мычит. Он подходит к одному, а тот перестает мычать. Не мычит. А все мычат. И он ко второму, и к третьему. И никто не поймет, кто мычит. И весь класс мычит. Вот. И вот он злил его так сильно это. Вот. Как вы думаете, легко сказать, а я не буду со всеми это делать? Легко так сделать или нет? Или легче просто промолчать, да, просидеть и промолчать и сказать, ну, как бы я не молчал, просто сказал. Или вот сказать, я этого делать не буду. Друзья, вы знаете, вот у человека, у него внутри, у него заложено так называемое стадное чувство. Вы знаете, вот, особенно в советское время это было, в очереди стоят. А что все стоят? Я не знаю, что стоят, как бы, да. В очереди все стоят, и я стою. Все побежали, и я побежал. Вот есть такой эксперимент, ученые провели. Вот взяли стеклянный куб, вот из стекла, ну я не помню сколько на сколько, вот такой чистый стеклянный куб, и положили туда одну саранчу. И саранча стала прыгать, туда положили две саранчи, потом три саранчи, они туда прыгали, прыгали, а потом туда положили много саранчей, или саранчи, как-то правильно. В общем, положили много. И в какой-то момент времени, когда их стало больше, чем 20, они стали прыгать синхронно. То есть, они стали повторять друг за другом движение. Написано в Библии, саранча, у нее нет царя, а как выступает? Стройно. Вот я видел один раз, как идет саранча. Она идет рядами, как будто бы у нее главнокомандующий есть. Хотя нет, друзья, это стадное чувство. Стадное чувство. Друзья, вы знаете, вот когда у меня брат, он сейчас работает в пожарной инспекции, он говорит, ну не только он, вообще это свидетельствует, что большинство людей гибнет, знаете, от чего? Вот когда пожар идет, от чего гибнут люди? От паники. А что такое паника? Вот все побежали, и я побежал. Вот паника. Вы знаете, бывают случаи, мне рассказывали МЧСники, они рассказывали, бывают случаи, люди, вот дверь выхода из здания, и дверь открытая, не запертая дверь, то есть она просто прикрытая. И люди гибли, не могли открыть дверь. Потому что дверь открывалась в другую сторону, и надо было отойти два шага, чтобы открыть. Но сзади люди толпились и хотели выйти, и не могли открыть дверь, потому что не было возможности дверь открыть. И кричали, отойдите, дверь, друзья, а там идут. Вот если бы они все просто успокоились и сделали бы один шаг назад, то они бы открыли дверь, и абсолютно все были бы живы. Но толпа, надо бежать, надо не думать, надо нестись туда, сломя голову, куда снесутся все, друзья, и все гибнут. Друзья, рассказывали, как одна лодка перевернулась. Ну, корабль бы твой. Он накренился? Немножко накренился. Ну, кстати, такой случай был в нашем лагере. Почти такой случай. Но, слава богу, не перевернулся. Вот. Накренилась лодка, и вся толпа этой людей побежала на другой борт. И что случилось? И она перевернулась. Потому что люди побежали за большинством. Друзья, у человека это стадный инстинкт есть. Когда ему кажется, что вот все так делают, то я так делаю. Когда вот ребенок сделал что-то плохое, его спрашивают, почему ты сделал? Знаете, какой чаще всего ответ? Все так сделали. Или он так сделал. Я же не спрашиваю, почему он так сделал. Я не спрашиваю, почему так все сделали. Я спрашиваю, почему ты так сделал. И он говорит, все так сделали. Друзья, третий закон, который вы должны извлечь, абсолютно не важно, как поступает большинство. Это вообще не интересно. Я помню, ну, можно про себя случай рассказать, да, ну, вот такой? А? Все кричали распни, все кричали распни, да, все. Друзья, вот когда я был маленький, ну, я говорю, что вот учился в школе там, как и все вы, да, и вот я помню наших мальчиков, пошло, значит, такое вене, два раза это было надо мной такое испытание, два раза. Первый раз, когда наше вене пошло, это они решили курить все мальчики. Вот они, значит, считали, что курить это взросло. А я курить не хотел. Ну, по нескольким причинам. Я помню, мама сказала, что если губы тебя отрежу. Это тоже одна из была причин, почему я не решил не курить. Ну, и другая причина, что это... Ну, вообще я считал это неправильно. И вы знаете, я... Ну, два случая. И второй случай похожий был через несколько месяцев, когда все мальчики решили заменить свои слова, ну, внести в свои слова нецензурную лексику, мат. И вот я помню, друзья, два раза был такой случай, когда они меня заставляли курить. Вот. И второе, это заставляли не ругаться. И я помню самый тяжелый момент, когда они сказали, если ты этого не сделаешь, мы все, вот как Америка, санкции ведем. То есть все перестаем с тобой разговаривать. Абсолютно все. И несколько дней со мной не разговаривал ни один мальчик. Ни один. Как вы думаете, трудно? А с девочками тогда нельзя было разговаривать. В то время в школах с девочками только по фамилии, вообще это было очень стыдно разговаривать. Вот. Поэтому я разговаривал, я несколько дней не разговаривал ни с одним ребенком. Главное, не разговаривали, они еще надо мной всякие посмеивались и так далее. Вот большинство. И один у меня был друг хороший, Гриша, это Ромка звали Гриша. Он подходит ко мне и говорит: Денис, ну какая проблема? Ну скажи ты это слово и все. Какая проблема-то? Кто тебе? Ну кто, что за проблема? Друзья, вы знаете, вот как-то я не знаю почему, но Бог давал такую милость. Вот я им даже сказал: ребята, знаете что? Если вы друзья такие, что дружите, потому что я должен ругаться, то зачем мне такие друзья нужны? И все. Ну и потом дело кончилось тем, что в конце концов все равно начали разговаривать. Друзья, то есть вот трудно, я сам это знаю, как это трудно бывает, когда все по-другому поступают, а ты один как белая ворона. Это очень тяжело. Друзья, но я скажу, что вообще по жизни это правильно. Человек должен руководствоваться не мнением большинства, а чем должен руководствоваться? А мнением Слова Божьего. Вот Бог так говорит. Один человек сказал так: если я и Бог, то это уже большинство. Так? А все остальные люди, они не смогут. Ну хорошо, друзья. И последнее, что я хотел отметить, очень коротко, там, потому что, в общем-то, мы уже это говорили. Ну, точнее, еще два момента только. Седьмое. Седьмой стих, точнее. Удаляйся от неправды. Удаляйся от неправды. Друзья, я не буду долго проповедовать, потому что дети уже подустали, и вы подустали. Но мы скажу. Слово «удаляйся», что значит «удаляйся»? Это значит «отходи». Вы знаете, в общем-то провели такой эксперимент. Ученые, ну не ученые такие, а социологи провели такой эксперимент. Вот лавочка, лавочка. Вот как вы думаете, вот болезнь такая есть. Вы знаете, такую болезнь называется, ну, например, допустим, синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД, да, есть такая болезнь. Вот она же не заразная, так вот, в смысле, вот при обычных так она. И вот такой, как бы все знают это, потому что все говорят, что она не заразная, ну и так далее. И вот провели такой эксперимент. Вот лавочка, на лавочке сидит человек, и потом он встает и уходит. И хочет сесть другой человек. А говорят, вот тот, который человек, он болел этой болезнью. Вот как-то вот тот человек сядет на лавочку или нет? Так они заразны же. Оно же ничего не грозит абсолютно. Не сядет. Друзья, абсолютно не сядет. Почему? А что он сделает? Он сядет не на эту даже лавочку. Вот я 100%, он даже на эту лавочку не сядет. Он будет мыслить, да, она не заразная, газета так пишет, но вдруг какой-то микроб, которого еще не изучили, он перелез на то место, да, и вот именно он мне заразит. Друзья, так он будет думать. Он сядет на лавочку за километр так, чтобы в ту сторону воздух не дул. Друзья, потому что ему страшно. Вот все люди такие. Это нормальная реакция. Человек боится. Друзья, а вот в вопросе греха человек так не боится. Вот а написано «удаляйся». Удаляйся, то есть уходи от этого. Написано «убегай». То есть, дети, вы должны запомнить, вы должны от всякой неправды, от всего нехорошего в школе, от всего этого полностью уходить, удаляться, чтобы даже рядом с вами этого не было. Удаляйся. Ну и последнее, что я хотел отметить. Знаете, вот сегодня у нас Украина, и много беженцев, и в нашей школе много будет новых, в наших школах. Написано «пришельца не обижай». Не обижай. Друзья, ну я и хотел не про пришельца. Как вы думаете, почему, вот я вопрос, почему пришельца можно было легко обидеть? Как вы думаете? Чужой, никого нет, никаких связей, друзья. Я хотел бы, знаете, друзей нет, я хотел сказать, вот вообще никого не обижай. Вот обижают того, ну, за кого некого заступиться. Вот, например, есть такие в школе дети, у которых старших братьев нет. Папа, может быть, нет. Какие-то такие, знаете, дети, ну, может, такие вот за себя они могут постоять. Вот иногда им вешают на спину такие, знаете, там, «ударь меня», например. И вот все над ними издеваются и так далее. Друзья, и вот я хочу сказать, дети, вот вы должны, особенно мальчики, особенно старших классов, ну, постарше, там, 7, 8, 9 класс, вы должны себе навсегда запомнить. Обижать другого человека – это признак слабости и трусости. Когда человек кого-то обижает словами, поступком или еще как-то, это признак слабости и трусости. Друзья, человек сильный только защищает, никогда не обижает. Написано, не обижай. Не обижай никого. Не обижай учителей. Не обижай никого. Друзья, вы знаете, вот помню в школе у нас был такой случай, когда у нас в математике был урок и заклинила дверь. Дверь немножко, вот ручку немножко заклинила чуть-чуть, и она трудно открывалась. И вот кто-то захотел зайти в эту дверь. а у нас идет урок, и кто-то пытается зайти и не может зайти, потому что дверь не открывается. И вот этот человек, который там хочет зайти, он начинает дверь эту ломить. И вот начинает дверь ходить ходуном. И грохот такой. А у меня фантазия-то богатая. Я представил себе, что там такой огромный-огромный мужик, который сейчас зайдет, который еле пролезет в эту дверь. Он эту дверь выломит с корми. И вот, знаете, вот эта дверь ходила ходуном. И когда она открылась, то зашла самая маленькая учительница, которая есть в нашем классе, в школе. Такая крошечная зашла такая учительница. И у меня вот от этого разочарования между моим представлением, я учился в 5 классе, и от того, что получилось, я говорю, ого. Так вот. И вы знаете, и она обиделась. Она обиделась так сильно, что вызвала родителей. Хотя она не вела у нас класс. И моя учительница, которая вела у нас класс, она меня защищала, говорит, что он это ничего плохого не имел в виду. И так далее. А она говорит, он меня оскорбил. Вот. И она вызвала родителей. И вы знаете, и когда я понял, что я ее обидел, мне было очень стыдно. Потому что даже вот ребенок, даже вот маленький ребенок и взрослый учитель, может он ее обидеть или нет? Может обидеть. Может. У нас была учительница еще одна такая, знаете, ее фамилия была Самаркина. У меня Самарин, она Самаркина. Но она тоже нас не вела. И она хромала. И все ее звали Хромоножка. Так вот. Вот. Дети, в смысле. И вот она у нас заменяла информатику. И она ко мне подходит и говорит, как твоя фамилия? Я говорю, Самарин. И знаете, что она решила? Что я над ней издеваюсь. А, издеваешься, выходи вон из класса. И выгнал меня из класса. Почему? Я ничего не сказал. Я сказал, у меня фамилия Самарин. Друзья, ну это обидело. Знаете, почему обидела? Она хромала, и она очень была такая, ну, обидчивая из-за этого. И она решила... А?
Ранимая
такая. И она решила, что я на ней издеваюсь. И вы знаете, и потом я домой прихожу, у меня мама говорит, ну тебе надо прощения просить. А за что прощения просить? Я же фамилию свою назвал. Вот. И там тоже дело дошло до завуча. Там такая история длинная была. Вот. И потом, пока она не увидела, что у меня в журнале класс написано Самарин, она долго не могла успокоиться. Вот. Но все равно как-то надо было примириться. А потом мы с ней подружились. Друзья, что я хочу сказать. Вот дети могут родителей обидеть, учителей обидеть. Могут других детей обидеть. Могут кого обидеть. Друзья, в Библии как написано? Не обижай. Это закон. Никого не обижай. Друзья, вот давайте мы коротко повторим, потом перейдем к следующей части. Коротко повторим. Итак, давайте представим себе, друзья, вот дети, вы представьте себе, взрослые, вы себе представьте, что вдруг наш мир стал таким, что мы все абсолютно, я, Борис, Юра, все дети, все взрослые, абсолютно все не внимают пустому слуху, не дают руки нечестивому, не следуют за большинством на зло, удаляются от неправды, никого не обижают. Друзья, как изменится наша жизнь? Да мне кажется, мы как в раю будем жить, да? Как в раю. Друзья, вот дети, ваша жизнь, она будет в школе под охраной Божьей, если вы в своей жизни вот будете следовать законам, мудрейшим законам, которые Бог установил много-много тысяч лет назад. Вот такое пожелание от меня, от всей нашей церкви, вот вам, тем, которые завтра пойдут уже в школьной форме, со значками там, у нас, по крайней мере, в школе значок надо носить, вот, и у вас тоже, да? И галстук, ну галстук у нас не надо, видите. Вот, и пойду в школу. Да благословит вас Бог. А теперь я хотел бы, чтобы сюда вышли наши первоклассники. Кто у нас идет в первый класс? Пожалуйста, проходите сюда, первоклассники. Мы с вами сейчас познакомимся со всеми. 4, да? Вообще у нас их должно быть 6, если не ошибаюсь. Иосиф какой? А где Иосиф? Иосиф не идет в школу? Нет, он не идет в школу. Он первоклассник в следующем году. Хорошо. Так. А, нет. Ну, давайте. Так, 4 первоклассников. Так. Как тебя зовут?
Алексей.
Алексей, какое ты запомнил правило из того, что я тебе сейчас рассказал? Ну, все, конечно, не запомнил, но хотя бы одно какое-то запомнил. Какое ты будешь обязательно выполнять? Ладно. Так, ты, значит, в первый класс идешь, да? Тебе страшно?
Mm.
Нет, да, хорошо. Так, а тебя зовут Матфей, ну я тебя знаю.
Я не буду снимать пустому слуху.
Не будешь снимать пустому слуху, точно не будешь, да? Хорошо, хорошо. Хорошо. А ты знаешь уже, какая у тебя буква в классе?
А.
Ты идешь в первый А. Хорошо. А тебя как зовут?
Богдан.
И ты тоже идешь в первый класс? Хочешь учиться?
Да.
Страшно?
Mm-mm.
А ты уже в школе своей был?
Mm-hmm.
Как зовут учительницу?
Забыл.
Забыл. Вот один из секретов успешной учебы. Не забывать, как зовут учителей. Да, у нас был в институте случай, когда парень одного спросил учителя: если ты скажешь, как меня зовут, я тебе зачет поставлю. Знаешь, и он завалил учителя. Вот. Хорошо. А какой ты правило запомнил?
Не соглашаться с духом нечестивым.
Не соглашаться с нечестивым. Хорошо, молодец. Ты тоже в школу идешь?
Да.
Первый класс?
Да.
Молодец. Какая у тебя буковка будет?
Не знаю.
Не знаешь, да? А как же ты завтра определишь, куда тебе идти? Вдруг ты не тот класс встанешь? Пойдешь какой-нибудь первый У. Или тебя мама проводит, да? Мама проводит? Хорошо. Ну ладно. Знаете, братья, зачем мы их вывели вперед? Зачем? Друзья, вот эти дети, они очень сильно нуждаются в ваших молитвах. В прошлом году моя Соня пошла в первый класс. С Лией Шушуйкиной они пошли в первый класс. И вот школа, класс закончился, и я должен их забрать. Приезжаю в школу, в школе никого нет, и их нет. Они, видите ли, ушли домой пешком. И вот мы носились по всей Шарочанке, и 1 сентября, и я ищу своих детей. Вот так вот было. Друзья, с первого дня начинаются всякие трудности, переживания. Друзья, вот эти дети очень нуждаются в ваших молитвах. Пожалуйста, друзья, бабушки, дедушки, все, кто присутствует, вот запомните и Лешу, и Матфея, и Богдана, и Анечку, и молитесь за них. Ну, вспоминайте, что есть у нас первоклассники, которым нужно хорошо учиться. И нужно не только хорошо учиться, но еще и быть светом в школе, там, где они находятся. У нас для вас есть подарки. Вы хотите подарки получить? Да? Пожалуйста, Аня Романова сейчас вам даст каждому пакетик такой, и там что-то лежит. Но вы можете сдержать свое слово, тихо, и до того, как собрание кончится, не шуршать и не смотреть по пакетике, хорошо? Так, подожди, подожди. Они так не твердо сказали, хорошо? Хорошо, Леш? Анечка? Сила воли, да? Сила воли лишний раз укреплю. Давай. Пожалуйста. И сейчас еще два. Пожалуйста. Все, вы присаживайтесь. Присаживайтесь. И сейчас, друзья, у нас еще есть подарки всем школьникам. Ну, небольшие такие сувенирные подарки всем школьникам. Пожалуйста, вот десятиклассникам или одиннадцатиклассникам, который выпускной, у нас мы поздравляем их в мае, когда заканчивается, да, мы дарим подарки. А первоклассникам в начале. Вот. А всем школьникам, кто пойдет в школу в этом году, вы, пожалуйста, встаньте. Встаньте. И вам Аня тоже раздаст такие небольшие сувенирные подарки. Если кому не хватит, мы не виноваты.